Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В Батрехинхале обнаружено тело 14-й жертвы аварии в здании крытого катка. 50 человек погибли при взрывах и нападениях в Ираке. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились о стоимости поставок российского газа на Украину. Согласно контракту, в течение 5 лет «Газпром» будет поставлять газ через российско-австрийскую компанию «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. «Росукрэнерго» смешает его с более дешевым газом из Центральной Азии, после чего направит украинским потребителям по цене $95. Выступая на пресс-конференции в Киеве, премьер-министр Украины Юрий Ихануров так прокомментировал достигнутые договоренности.
Для нас это был серьезный урок. И я считаю, что абсолютно справедливые требования Российской Федерации по переходу на рыночные отношения, они сейчас восприняты украинской стороной. Мы понимаем, и я думаю, что либерализация рынка газа в соответствии с Европейской хартией будет для Украины очень таким важным уроком на будущее. И мы сделаем все для того, чтобы резко сократить потребление газа.
Сказал украинский премьер. Андрис Пиблкс, ведущий в руководстве Евросоюза вопросами энергетики, заявил по завершении переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».
«Мы довольны тем, как разрешилась проблема. Это определенно придает и нам много больше уверенности при обсуждении газового конфликта. Мы счастливы, что обе стороны также довольны».
Говорил член руководства Евросоюза. Подробно о соглашении после выпуска новостей. Число жертв аварии в здании крытого катка в баварском городе Батрехинхаль в среду возросло до 14. Из-под завалов извлечено тело женщины. Ранее в среду было найдено тело 13-го погибшего. Продолжаются поиски девушки, которая числится пропавшей без вести. Но спасатели не надеются найти ее живой. Большинство жертв трагедии – подростки и дети, которые находились на катке, когда 2 января под тяжестью льда и снега рухнула крыша стадиона. Мэр Батрехинхаля Вольф Ганг Хайтмайер заявил, что будет проведено расследование.
С моей точки зрения, вполне понятна необходимость поиска виновных или ответственных за случившееся. Однако мы пока не можем дать ответы на все вопросы. Нужно время, чтобы изучить все факты. Этим мы и займемся в ближайшие недели.
Это был мэр Батрехинхаля. В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. В городе Эль-Мигдадия по меньшей мере 30 человек погибли, не менее 40 были ранены при взрыве, совершенном смертником во время похорон в толпе молящихся. В Багдаде в результате 2 взрывов заминированных машин погибли по меньшей мере 8 человек. Ранее в иракской столице были застрелены высокопоставленный сотрудник Министерства нефтяной промышленности и его сын. Взрывы и нападения произошли также в городах Киркук, Масул и Эль-Азизия. В Унцукульском районе Дагестана продолжается крупномасштабная операция по ликвидации группы боевиков, заблокированных в горном ущелье. С подробностями корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Вторые сутки несколько сотен бойцов федеральных сил штурмуют Волочище Черный лес, расположенное между селами Гимры и Шамиль-Кала. По данным пресс-службы МВД Дагестана, там, в многоярусном блиндаже, засела группа боевиков. В спецоперации по их уничтожению участвуют спецподразделения МВД Республики, 102-й бригады внутренних войск и 136-й бригады Министерства обороны. Им противостоит, по данным МВД Дагестана, 8 маджахедов. По их позициям наносятся воздушные и артиллерийские удары. Представители МВД сообщают о 5 убитых боевиках. Потери федералов – 1 убитый и 8 раненых. Остается неясная судьба 2 ОМОНовцев, не вернувшихся из поисковой операции. Во второй половине дня среды установилось временное затишье. Прекратили работу вертолеты и артиллерия. Прочесывание Черного леса ведут поисковые группы. Одна из их основных задач – захват или уничтожение Омара Шейхулаева. Именно он якобы командует маджахедами. Омар Шейхулаев находится в федеральном и международном розыске за организацию ряда терактов и нападений на сотрудников правоохранительных органов. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Радио Свобода. Новости.
В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы, свыше 1300 стали объектом нападений и угроз. Об этом говорится в опубликованном сегодня годовом отчете Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Минувший год был самым опасным для журналистов за последние 10 лет. Больше всего 24 репортера и 5 их помощников погибли в Ираке. По 2 журналиста были убиты в Азербайджане и России, в Беларуси и Казахстане по одному. Сегодня скончался вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая, шейх Мактум бин Рашид Аль-Мактум. Он умер во время визита в Австралию. Аль-Мактуму было за 60 лет. О причинах смерти не сообщается. Его преемником по конституции становится его младший брат. В Дубае объявлен 40-дневный траур. В Грузии проходят акции протеста родственников заключенных против ужесточения условий содержания в тюрьмах. Сами заключенные в нескольких тюрьмах продолжают бессрочную голодовку, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В среду родственники осужденных и их адвокаты провели шумную акцию протеста у здания парламента. Они требовали от властей Грузии отменить чрезвычайное положение в тюрьмах и допустить адвокатов к подзащитным. Решение руководства департамента Министерства юстиции по исполнению наказаний опротестовал и народный защитник Грузии Созар Субари. Совершенно недопустимо, когда адвокатам не дают возможности встретиться с подзащитными, в отношении которых уже вступил в силу приговор суда. Это полностью противоречит действующему законодательству. Тем временем руководитель департамента исполнения наказаний Бачуа Халая заявил журналистам, что ограничения необходимы в интересах безопасности самих заключенных и общества в целом. В декабре по всем грузинским тюрьмам прокатились акции протеста заключенных. Тысячи людей до сих пор проводят голодовку. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия подписала газовое соглашение с Украиной. Кто выиграл и кто проиграл в этом конфликте? Трагедия на шахте в Западной Виргинии. Как могло случиться, что погибших горняков объявили спасенными? Вашингтонский лоббист сознался в коррупции и других нарушениях закона. Чем это грозит республиканской партии США? Такие вопросы поставила перед нами среда, 4 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Россия и Украина договорились о стоимости российского газа для украинских потребителей. Отныне компания «Росукрэнерго» будет смешивать российский газ с более дешевым из Центральной Азии, чтобы достичь конечной для Украины цены в $95. На переговорах также решено, что увеличится плата за транзит российского газа в Европу. Подробнее о содержании этого переговора и первых оценках корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Газовый конфликт между Россией и Украиной урегулирован. Цены согласованы. Обе стороны положительно оценивают результаты переговоров. Совместная пресс-конференция глав двух компаний прошла сегодня утром. Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Ивченко.
Мы будем покупать газ разного происхождения и российского, и среднеазиатского у компании «Росукрэнерго». Цена газа будет составлять $95 США за 1000 кубометров на границе Украина-Россия. При этом хочу сказать, что цена на газ и транзитная ставка не связаны между собой, потому что мы будем платить деньгами за газ, и «Газпром» будет рассчитываться с нами тоже деньгами за транзит российского газа в Европу.
Не менее оптимистичным был после переговоров с украинскими партнерами глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Переговоры закончились для «Газпрома» успешно. «Газпром» поставляет газ для потребителей на Украине через компанию «Росукрэнерго». Заключен долгосрочный контракт на поставку российского газа. Долгосрочный контракт на 5 лет и начальная цена составляет $230 за 1000 кубометров. Также заключен долгосрочный контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Транзитная ставка составляет $1.60 1000 кубов 100 километров. Оплата за транзит будет производиться только деньгами. И условия транзита российского газа через территорию Украины никак не увязаны с условием поставки газа на украинский рынок.
Объявлен выставленные цены не совсем были понятны журналистам, ведь с одной стороны Москва продает Киеву, а точнее у компании «Росукрэнерго» 1000 кубометров газа за $230, с другой компания «Потребитель Нафтогаз» будет платить всего $95 за 1000 кубометров топлива. Ситуацию прояснил лишь после пресс-конференции официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Как ни странно, это игра с положительной суммой. Все выиграли. Украина всегда закупала среднеазиатский газ, и в ее балансе, балансе импортного газа, и в 2006 году также будет и российский газ, и газ среднеазиатского происхождения. При этом, как известно, на газ среднеазиатский приходится почти 2/3 импорта газа Украины. Поэтому с учетом разницы в ценах российского газа и среднеазиатского, средняя цена получается 95.
Правильно ли я понял, что Россия свои $230 за 1000 кубометров будет получать за свой газ?
Да. Как ни странно, украинская сторона тоже по результатам этих переговоров может быть вполне довольна, потому что средняя цена для нее 95, это вполне нормальная цена.
И все-таки она добилась, что за перегон газа российского в Европу повысилась цена, и это выгодно Украине.
Это выгодно Украине, но с этим целиком и полностью «Газпром» был согласен всегда. Мы всегда говорили, что за все услуги, за все товары надо платить столько, сколько они стоят.
В итоге доля российского газа в общем пакете поставок на Украину уменьшится. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Российские политики и политологи уже пытаются проанализировать последствия кризиса. Также они размышляют над уроками, которые должны Москва и Киев извлечь из конфликта. Корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович выяснил, что думают эксперты в Москве по поводу подписанного соглашения.
В основном звучат оценки со знаком «плюс», и, по словам заместителя директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, позитивные последствия ясны в первую очередь для Украины.
В этой ситуации, как это ни парадоксально, выиграли обе стороны. Украина в перспективе в политическом плане освобождается от зависимости от Москвы, потому что дисконтные цены – это фактически зависимость. Нельзя всерьез полагать, что можно пользоваться льготами, ничего не давая взамен. Я думаю, что это, безусловно, плюс для Украины в политическом смысле, если она стремится развивать отношения с Россией как с соседним иностранным государством, то это предполагает рыночную цену на те товары и услуги, которые она получает от этого государства.
Впрочем, и Россия, по мнению некоторых экспертов, вполне может говорить о своей победе. Более того, со странами, не слишком лояльными Москве, так стоит вести себя и впредь, считает директор Института стран СНГ, член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, Константин Затулин.
Россия на новом этапе подтвердила транзитные договоренности с Украиной и политически продемонстрировала свою способность добиваться нужного ей результата. Россия как государство, безусловно, продемонстрировала, что если Украина, состоящая в соответствии с договором в дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, перестает исходить из дружбы, сотрудничества и партнерства между нашими странами, то в таком случае Россия вправе и в состоянии ставить свои условия Украины, переходя с ней на отношения такие же ровно, какие существуют у России с третьими странами.
Уже известно, об этом говорил российский министр энергетики и промышленности Виктор Христенко, что цены на газ будут также меняться для Грузии, Молдавии и Балтийских стран. При этом политологи отмечают, что Москва, предъявившая сначала Киеву жесткие требования, впоследствии была вынуждена и смягчать их, и даже увеличивать поставки газа, чтобы не подвести европейских потребителей. Это ли не проигрыш? Дмитрий Тренин говорит, что нет, и полагает, что «Газпром» действовал так, как действовал бы продавец на рынке.
То, что Россия пошла на попятную, мы все, наверное, видели и понимали, что та цена, которую «Газпром» выставлял Украине, причем эта цена менялась довольно быстро и довольно существенно, эта позиция все-таки была запросной. И очевидно, что рассчитывать на полную безоговорочную капитуляцию покупателя было невозможно. Значит, была какая-то отходная позиция, и, наверное, на эту позицию или на одну из этих позиций, в конце концов, Россия согласилась.
Что же касается внутриполитических последствий для каждой из стран, то здесь, как полагает Константин Затулин, прежде всего выиграл действующий украинский лидер.
Вся эта тема активно используется во внутриполитической борьбе на Украине накануне выборов 26 марта. Ющенко, благодаря возгонке газового скандала, сумел отмобилизовать своих сторонников и притянул как бы на свою сторону тех из них, которые уже стали разбредаться в поисках других привлекательных лидеров и партий.
Про внутрироссийские последствия говорят мало, но директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг с сожалением отмечает, для многих россиян украинцы стали еще дальше, как, впрочем, и для украинцев россияне.
Мне кажется, негативный итог заключается в том, что отчуждение между двумя практически одинаковыми народами, оно углубилось. Обе стороны, играя в этот покер, имели в виду добиться каких-то преимуществ политических и экономических для себя. В результате, слава богу, компромисс достигнут, но на самом деле такой очень серьезный рубец образовался на отношениях между двумя народами.
Таким образом, говорят эксперты, один из главных уроков произошедшего в том, что газовая труба становится реальным рычагом развода бывших братских республик, и рычаг этот ни одна из сторон не может использовать без последствий для себя самой. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 4 января. Договоренности о разрешении газового кризиса между Россией и Украиной неоднозначно оценивают и в Киеве. Политики и эксперты здесь прогнозируют дальнейшее обострение отношений двух стран. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко продолжит тему.
Противостояние Киева и Москвы достигнут компромисс. Однако, скорее всего, он не поставит точку в газовом споре между двумя странами. Так комментирует итоги московских переговоров руководитель Киевского института политических исследований и экономического анализа Игорь Бураковский.
Я расцениваю это прежде всего как определенный компромисс. И в данных конкретных условиях, наверное, компромисс все-таки в пользу Киева. Хотя данное соглашение не является очевидно окончательным. И я думаю, что в настоящее время мы вступили, собственно, в эпоху газовой войны с Россией. И, так сказать, то, что подобного рода инциденты превратятся теперь в практику, для меня это абсолютно очевидно.
Фактически «Газпром» заблокировал контракт Киева с Ашхабадом на поставку туркменского газа по $50 за 1000 кубометров. Теперь Украина будет покупать смешанный газ из России, Туркмении и Казахстана по $95 у посредника компании «Росукрэнерго», продолжает Игорь Бураковский.
Как мне кажется, в данном случае для Украины очень важно понять, что будет в следующем году, в 2007-м, в 2008-м. С учетом того, что явно «Газпром» собирается не только доминировать в доставке, но и в контрактации всех объемов газа, которые производятся в основных, так сказать, газодобывающих республиках бывшего Советского Союза.
Немало украинских политиков уже назвали московское соглашение по газовой проблеме поражением Киева. Это мнение разделяет и политолог Владимир Полохало.
Эта договоренность, в общем-то, на первый взгляд, производит впечатление выигрыша российской стороны, поскольку все заявления с украинской стороны и Виктора Ющенко, и его окружения о том, что эта цена на газ непомерная, они дезавуированы именно той ценой, которую предложил «Газпром». И в известном смысле это можно рассматривать как поражение официального Киева в этих трудных переговорах. Киев проиграл информационную войну в Европе, практически не смог предоставить европейскому сообществу какие-то четкие месседжи о своей позиции. Я думаю, что получилось как бы со стороны России игра с нулевой суммой. То есть вряд ли это поможет российским силам, Януковичу, партии регионов и другим. Но вместе с тем это вряд ли поможет и Ющенко, который не будет в контексте этих договоренностей, практически односторонних, на условиях российской стороны, вряд ли будет рассматриваться как успешный президент, который отстоял свою позицию.
Владимир Полухало полагает, что после газового кризиса украинско-российские отношения во многом будут похожи на отношения России с прибалтийскими странами.
Сегодня отношения Украины-России вступили в такой холодный зимний период. И если говорить о свете в конце туннеля, то туннель очень длинный. Я думаю, понадобится несколько лет, 3-4, может быть, 5 лет, когда Украине удастся избавиться от двух зависимостей. Это зависимости своих элит, а Россия располагает сегодня пророссийскими или своими элитами в Украине. И поэтому не получалось консолидированной позиции со стороны украинских элит в Украине. А с другой другой стороны, Украина должна совершить рывок, инновационный технологический рывок, что касается энергосберегающих технологий, с тем, чтобы ослабить свою зависимость от Москвы. Я думаю, это нечто похожее на отношения России с странами Прибалтиками. Конечно, речь идет не только о газе, а речь идет о многих других составляющих. Это военно-промышленный комплекс украинский, который связан с российским. Это пребывание Черноморского флота. Во всяком случае, вот российская карта, российский фактор еще долго будут определять внутриполитическую ситуацию в Украине.
Считает Владимир Полохало. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Другой киевский эксперт, экономист Роман Зинченко, директор украинской консалтинговой компании «Центр медиатехнологий», также считает, что вне зависимости от обстоятельств нынешнего газового спора, Киев должен предпринять все усилия для обеспечения энергетической безопасности Украины. Вопрос эксперту задавал Асланбек Дадаев.
Честно говоря, те разногласия, которые разноречивые мнения, которые выдают российские СМИ и те телеграммы «Газпрома», которые пошли сразу после этой пресс-конференции, подталкивают к мысли о том, что на самом деле ситуация не разрешена, не завершена. То есть агентство получили с пометкой молнии телеграмму «Газпрома» о том, что контракт на российский газ для Украины заключен по цене $230 за 1000 кубометров. Ситуация, когда буквально еще где-то месяца за три до начала этого газового кризиса российская сторона позаботилась о том, чтобы весь газ туркменский поступал на газовый баланс «Газпрома», позволяет предположить, что очень в будущем весьма вероятная ситуация, когда Украина столкнется с тем, что никакого туркменского газа не существует. То есть существует газ только российский, и который на балансе «Газпрома» будет предложено вернуться к вот этому контракту, который не на пресс-конференции, а отдельным сообщением запустил «Газпром». Я думаю, что это часть такой достаточно долгосрочной стратегии, не столько геополитической, сколько геоэкономической.
Стратегия украинских властей, в чем она заключается?
Правильная стратегия для украинских властей в данной ситуации пока что выдерживается. Это стратегия, скажем так, достаточно активного поиска альтернатив, минимальных уступок. То есть достаточно нерыночный подход 5-кратного повышения цены, предложенный «Газпромом». Он встретил адекватный ответ со стороны украинских властей. Это ответ был рыночный. То есть если вы предлагаете под повышение цены до европейского уровня, даже чуть выше европейского уровня, соответственно, должна быть более адекватная цена на транзит. С одной стороны, и с другой стороны, я, например, доволен действиями украинских властей в том контексте, что они не пошли на поводу «Газпрома», тех, кто стоит за «Газпромом», в самом главном аспекте их стратегии. А с моей точки зрения, их главный вектор – это не столько получение контроля над рынком газа Украине, сколько получение контроля над рядом интересных перспективных украинских активов. То есть речь идет не только о газотранспортной системе, речь идет о предприятиях, формирующих порядка 30% ВНП. Это предприятие химической и металлургической отрасли, и почему-то вот у меня закрадывается такое подозрение, что «Газпром» параллельно ищет возможности сепаратных переговоров с этими предприятиями.
Насколько было бы рентабельным разработка украинских месторождений газа?
Этот момент должен идти в комплексе с другим направлением. Строительством энергетически эффективной экономики. На самом деле на единицу ВВП Украина тратит в 3 раза больше энергии, чем это делает, например, та же Германия, да, у которой газ в 5 раз дороже, чем раньше платили за него Украину. Только разработки газовых месторождений национальных будет недостаточно. Хотя, по той информации, которая у меня есть, потенциал их можно там процентов на 40-50 еще развивать. Соответственно, вот комплексное решение этой проблемы, а именно понижение энергопотребления и коммунальным сектором, и промышленностью, плюс наращивание собственной добычи, и поможет закрыть баланс газовый собственными ресурсами.
Киевский экономист Роман Зинченко, директор украинской консалтинговой компании «Центр медиатехнологий». Время свободы. Итоговый выпуск за среду, 4 января. За исходом российско-украинского газового спора внимательно следили в европейских странах. Транзит российского газа, в который был в минувшие дни заметно сокращен. Наши политкорректные обозреватели указывают на то, что конфликт Москвы и Киева носил не чисто экономический, а политический характер. Рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Если говорить о комплексе российско-европейских отношений, то в последние месяцы резко повысился удельный вес Германии в них. Фактически Германия является ключевым партнером Москвы. Москвы в Европе, а к энергетическому сотрудничеству это относится в первую очередь. Поэтому многие высказали предположение, что в стремительном урегулировании газового кризиса решающую роль сыграла позиция Германии. Сотрудник Германского совета по внешней политике Александр Рар так не считает.
Ну, я думаю, что, во-первых, конфликт еще не урегулирован стопроцентно, но, во-вторых, естественно, Германия впервые за свое сотрудничество с Россией почувствовала некое неудобство, когда российский газ впервые пришел в уменьшенном количестве на территорию этой страны. Поэтому, естественно, многие политики задали себе вопрос, а что будет дальше. Но в то же самое время Германия, в принципе, не вмешивала ни в коем образом в конфликт между Украиной и Россией. Высказывания официальных политических лиц были достаточно сдержанные, я бы сказал бы, вообще очень нейтральными. Министр по экономическим вопросам, господин Глосс, высказал свою надежду, что Украина и Россия договорятся, и что Россия будет по-прежнему поставлять газ, как всегда, в Германию. И я бы сказал бы, что Германия, может быть, в отличие от других европейских стран или восточноевропейских стран, очень-очень дорожит стратегическими отношениями с Россией именно в энергетической области.
А не бросают ли действия Кремля тень сомнения на недавно заключенную российско-германскую сделку о прокладке нового энергопровода по дну Балтийского моря?
Поскольку Москва четко не говорит, в чем заложена суть этого конфликта с Украиной. Никто здесь ведь в Европе, особенно в Германии, не верит, что это не политический конфликт, что чисто экономический. Потому что если конфликт был бы чисто экономическим, то все бы поняли бы, если бы Россия где-то бы пошла бы на компромисс и разрешила бы Украине какое-то время, хотя бы год, перестроить свой платеж на цены мирового уровня, и не было бы такой шоковой терапии со стороны России по отношению к Украине. Нет, здесь всем понятно, что заложен политический аспект. По-видимому, Путин раздражает вступление Украины в НАТО, и поэтому впервые за 30 лет, как Россия работает с Западом в энергетической сфере, именно фактор газа был использован как политический инструмент давления, что, естественно, вызывает здесь большую тревогу.
Это было мнение сотрудника Германского совета по внешней политике Александра Рара.
С ним беседовал Ефим Фиштейн. Руководство Европейского Союза приветствовало достижение России и Украины договоренности о поставках российского газа. Еще не зная о том, что конфликт будет относительно быстро урегулирован, руководители Европейской комиссии, это исполнительный орган Европейского Союза, наметили на среду экстренное заседание по энергетическим вопросам в Брюсселе. За ходом работы этого форума следит мой коллега Семен Мирский, корреспондент Радио Свободы в Париже, на линии прямого эфира в программе «Время свободы». Ефим, Семен, добрый вечер. Есть ли у вас новости из Брюсселя?
Добрый вечер, Андрей. Есть новости. Итак, комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики Андрис Пибулс приветствовал достижение соглашения между Россией и Украиной, сказав, однако, что инцидент или кризис приведет к тому, что Евросоюз должен будет извлечь далеко идущие выводы. Таково заявление Андриса Пибулса. Что же касается сообщений наблюдателей и аналитиков из столицы Евросоюза, где проходило совещание, о котором вы говорили, то промежуточные итоги, разумеется, первые, неполные, таковы приблизительно. Во-первых, газовая война в кавычках между Москвой и Киевом утвердила европейские инстанции в Брюсселе в их решимости ускорить поиски альтернативных источников энергии с тем, чтобы значительно уменьшить зависимость от поставок российского газа. Пункт второй. Путь к уменьшению этой зависимости пролегает через более тесное сотрудничество в вопросах энергетики между 25 государствами, являющимися членами ЕС.
Семен, судя по той информации из Брюсселя, которую вы располагаете, шла ли речь о каких-то политических аспектах недавнего спора между Россией и Украиной по газовому вопросу, или участники совещания сосредоточились только чисто на экономических моментах?
Здесь, Андрей, я бы четко разделил официальное заявление, которое сегодня в среду прозвучали в Брюсселе, уже процитированное заявление того же Андриса Пибулса, и то, что говорят в коридорах власти в Брюсселе. Так, говоря о политических последствиях, многие в Брюсселе убеждены, что Германия, главный потребитель российского газа в Западной Европе, в конечном итоге вынуждена будет пересмотреть свою программу постепенного закрытия атомных электростанций, ибо последние события показали, что Россия не может считаться солидным и надежным партнером в этом деле.
Семен Мирский, корреспондент «Радио Свобода» в Париже, следил за совещанием в европейских верхах в руководстве Европейской комиссии по энергетическим вопросам. Спасибо, Семен. Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 января. И вот главные темы второй половины часа. Трагедия на шахте в Западной Виргинии. Как могло случиться, что погибших горняков обвинили спасенными? В России завершается формирование системы судов присяжных. Будет ли отменен мораторий на смертную казнь? Вашингтонский лоббист сознался в коррупции и других нарушениях закона. Чем это грозит руководству Республиканской партии США? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут. Код.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о поставках газа. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. А она, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо украинским потребителям по цене $95. Европейский Союз приветствовал достижение договоренности между Москвой и Киевом по вопросу о ценах на поставляемый Украине газ. В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупная спецоперация против группы боевиков. Накануне в перестрелке, по уточненным данным, погиб один сотрудник правоохранительных органов, 8 получили ранения. В Страсбурге чеченский правозащитник Саид Эмин Ибрагимов уже почти 4 недели продолжает голодовку, чтобы привлечь внимание к положению своего народа. В интервью нашей радиостанции он призвал ООН, Европарламент, Совет Европы и другие международные организации юридически зафиксировать существующие нарушения прав чеченского народа. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 шахтеров погибли, спасся только один. Число жертв аварии в здании крытого катка в баварском городе Бад-Рейхенхаль в среду возросло до 14. Из-под завалов извлечено тело женщины. Продолжаются поиски девушки, которая числится пропавшей без вести. В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. В городе Эль-Мигдадии по меньшей мере 30 человек погибли при взрыве, совершенном смертником.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 4 января. Драмой закончилась спасательная операция на шахте в американском штате Западная Виргиния, на которой в понедельник произошел взрыв. Сначала местные власти заявили, что 12 из 13 шахтеров, оказавшихся под завалами, живы. Однако позже спасатели обнаружили лишь одного уцелевшего горняка. На теме работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Трудно передать горе и возмущение родственников погибших. Мне показалось, что я теряю сознание. Я не мог поверить этому. Нам все время врали. Они должны ответить. Так сказал близкий одного из шахтеров. В свою очередь, руководитель угольной компании, которой принадлежит шахта, где произошла авария, заявил, что информация о спасении 12 горняков появилась из-за недоразумения.
Международная угольная группа никогда не заявляла о том, что все 12 шахтеров живы. Мы не могли подтвердить эти данные, в то время как они стремительно распространились из штаба спасательной операции. Но это были ложные данные. Ошибка произошла из-за недопонимания. В штабе решили, что 12 шахтеров выжили, в то время как сами спасатели хотели лишь сообщить, что под завалами остаются 12 человек и что оттуда поступают некие сигналы. Спасатели намеревались приступить к последней стадии операции и выяснить, кто из горняков жив, а кто нет.
Сказал Бен Хэтфилд, один из руководителей угольной компании, которой принадлежит шахта. Он также выразил соболезнования родственникам погибших.
Мы скорбим о ваших погибших отцах, сыновьях, мужьях и братьях. На федеральном уровне и на уровне штата будет проведено тщательное расследование причин и последствий ужасной аварии. Международная угольная группа будет содействовать этому расследованию.
Решающие события на шахте и вокруг нее произошли минувшей ночью. Около полуночи власти штата сообщили, что 12 горняков, остающиеся под завалами, живы. Губернатор штата Джо Манчин, дядя которого погиб в конце 60-х годов в результате аналогичной аварии, сказал тогда, что верит в чудо. В местной церкви, где ночевали близкие и друзья оставшихся в шахте горняков, зазвонили колокола. Однако уже через 3 часа спасатели обнаружили 12 тел и одного выжившего шахтера в критическом состоянии, о чем тут же было сообщено родственникам погибших. Напомню, взрыв в шахте в Западной Виргинии произошел в понедельник. Под завалами оказалась бригада горняков. Тело одного из них было найдено во вторник. Спасательные работы были затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахтном стволе. Профессия шахтера является опасной, это знают все. Высокие технологии могут снизить эту опасность, но избежать ее невозможно. О том, насколько безопасны американские угольные шахты, наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Сегодня многие спрашивают, почему работа шахтера продолжает оставаться опасной и рискованной даже в такой технологически развитой стране, как Соединенные Штаты. Попытку анализа делает бывший глава Федерального управления по безопасности на шахтах Дэвид Макетер. Бесспорно, в последние 20 лет в горнодобывающей отрасли появилось немало новых видов современного высокопроизводительного оборудования, но у нас нет пока технологий, позволяющих обходиться в забое без человека. Конечно, год от года совершенствуется безопасность и повышается производительность труда, но не в той степени, чтобы избавиться от проблем, свидетелями которых мы, увы, стали сегодня. Упомянутые проблемы во многом сводятся к токсичным и взрывоопасным газам, которые скапливаются даже в сооруженных по современнейшим стандартам шахтах. О том, чтобы полностью избавиться от этого фактора, сегодня не может быть и речи, даже при достаточной финансовой поддержке, считает Дэвид Макетер. Можно ли сделать шахты совершенно безопасными? Для нас это пока недостижимо. Однако относительный уровень безопасности повышать можно и нужно. Многие несчастные случаи в шахтах происходят из-за слабого контроля за концентрацией газов. Очень важно научиться вовремя выводить скопление угарного газа и метана из нынешних горнодобывающих систем. Эта проблема актуальна для шахтеров не только нашей страны, но и всего мира. Нынешние вентиляционные системы, отводящие метан и угарный газ, это системы, существующие с незапамятных времен. Чтобы придумать нечто более совершенное, нужны принципиально новые технологии. По мнению эксперта, последняя драма на западно-вирджинской шахте Сега может являться следствием выявленных на ней ранее многочисленных нарушений правил безопасности. Думаю, о многом говорит сам факт роста зафиксированных нарушений правил безопасности на этой шахте за последние пару лет. Уровень травматизма на ней втрое выше общенационального уровня для шахт такого типа. Полгода назад у шахты поменялся владелец. Это также могло усугубить проблему. Мы, конечно, не можем сегодня огульно винить в инциденте руководство шахты. Но я уверен, что все эти 3 обстоятельства насторожат инспекторов и операторов других шахт и заставят их что-то предпринять. Сказал бывший глава Федерального управления по безопасности на шахтах Дэвид Макетер. По данным этого управления, в прошлом году на американских шахтах погибло 22 человека. Для сравнения, в 1980 году число погибших равнялось 133.
Это был наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 4 января. В 2006 году в России закончится формирование суда присяжных. Последний регион, где такого рода суды только формируются, это Чечня. К своей работе, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, суд присяжных, вся система судов присяжных приступит уже в начале следующего года. Правозащитники опасаются, что вместе с тем в России может быть снят мораторий на смертную казнь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Собственно, в России не существует мораторий
моратории на смертную казнь. Фактически, применять ее запретил Конституционный суд своим постановлением от 2 февраля 1999 года. Суть постановления сводится к тому, что отсутствие в регионах суда присяжных не может быть препятствием для реализации права на суд присяжных. И, соответственно, нельзя приговорить человека к исключительной мере наказания, если у него не было возможности поручить рассмотрение своего дела суду присяжных. Теперь же, когда до начала работы суда присяжных в Чечне, последний субъект федерации, где до сих пор нет такого суда, остался год, а парламент до сих пор не собрался ратифицировать протокол, вводящий запрет на применение смертной казни ввиду того, что Россия стала членом Совета Европы, у правозащитников возникли серьезные опасения из-за возможности возобновления смертной казни. О том, возможно ли это, я попросила рассказать заместителя председателя Конституционного суда России в отставке Тамару Морщикову.
Во-первых, то, что в России не действует смертная казнь, это результат того, что Россия вступила в Совет Европы, подписала Европейскую конвенцию о правах и свободах и протоколы к ней, которые являются составной частью этой конвенции. И есть такой протокол, который говорит о запрете смертной казни. Конституционный суд только одно подтвердил, что без суда присяжных никого нельзя казнить по Российской Конституции. Но это абсолютно не значит, что как только суд присяжных будет действовать по всей России, то казнить будет можно.
Тамара Георгиевна, может быть, было проще законодателям исключить из Уголовного кодекса вообще всякое упоминание о смертной казни?
Конечно, это нужно было сделать. Но как же добиться такого голосования? Я думаю, что просто для депутатов это определенный популизм. Ну и, конечно, собственные убеждения, потому что они ничем не отличаются от многих других граждан, которые высказываются за смертную казнь. Но здесь, я думаю, виновата в определенном смысле само государство и его средства массовой информации тоже. Потому что никто же не говорит о том, что бороться с преступными разными проявлениями, с очень тяжкими преступлениями, можно какими-то другими способами. Но кто-то должен объяснить людям, что на самом деле нигде в мире применение смертной казни и наличие ее в законодательстве не останавливало не только рост преступности вообще, но и конкретное лицо от того, чтобы оно совершило преступление.
Насколько необходима смертная казнь?
С правовой точки зрения, как средство борьбы с правонарушениями тяжкими, с преступлениями, смертная казнь бессмысленна. Потому что казня одного человека, виновника в каких-то страшных деяниях, мы не спасаем общество от повторения такого же поведения со стороны других его членов. Я лично считаю, что сохранение в законодательстве смертной казни – это просто обман для того, чтобы показать, что государство таким образом решительно настроено на борьбу с преступностью.
Тамара Георгиевна, но не следует опасаться того, что вот нынешний 2006 год будет последним годом, когда в России не применяется смертная казнь?
Этого опасаться нельзя просто потому, что Россия не отказалась от своих международных обязательств. Если Россия введет смертную казнь, мы должны себе представлять, что мы немедленно уйдем из Совета Европы, не по собственному желанию.
Считает Тамара Морщикова. Первой страной в мире, отменившей смертную казнь за любые преступления, стала в 1863 году Венесуэла. Сегодня смертная казнь отменена либо не применяется на практике почти в половине стран мира. В 1996 году к ним присоединилась и Россия, хотя последний расстрельный приговор приводился здесь в исполнение 2 сентября того самого 1996 года. Сейчас высшей мерой наказания в Российской Федерации является пожизненное лишение свободы. Но разговоры об отмене моратория на смертную казнь не прекращаются. Последний раз об этом вполне серьезно начали говорить российские парламентарии после событий в Беслане. Доктор юридических наук профессор Юрий Красиков убежден, что ужесточение законодательства и применение смертной казни не дадут желаемых результатов в борьбе с терроризмом.
Конечно, когда терроризм обостряет чувство ненависти, то народу хочется как-то быть, я бы сказал так вот, защищенным. Чем сильнее государство, тем оно меньше применяет смертную казнь. Давайте все-таки встанем на путь того, что мы будем сильным государством, которое обеспечит, во-первых, безопасность народа, а во-вторых, не применяет смертную казнь. Потому что смертная казнь вовсе не правовая мера. Это антиправовая. Если хотите, я выскажу другую даже мысль. Это естественное право на жизнь каждого. Право на жизнь и быть свободным. Право, которое дано свыше. Мы должны обеспечить каждому существование правовое.
И все же споры между сторонниками и противниками смертной казни не прекращаются. Те, кто выступает за смертную казнь, убеждены, она единственная может реально предотвратить жестокие преступления. Противники смертной казни обращают внимание на несовершенство российского правосудия и приводят в пример судебные ошибки, в результате которых жизни лишались ни в чем не повинные люди. Так считается, что до поимки маньяка Чикатило за преступления, совершенные им, были расстреляны не меньше 3 человек. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Через 10 минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это швейцарский общественный деятель Бернар Вебер, автор проекта «Семь новых чудес света». А сейчас о другой актуальной теме дня. Бывший известный вашингтонский лоббист Джек Эйбрамов признал себя виновным в преступном сговоре, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в обмен на смягчение приговора. В ближайшее время Эйбрамов начнет давать показания, которые, как указывают эксперты, могут разрушить карьеры некоторых влиятельных конгрессменов и чиновников правительства Соединенных Штатов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Джек Эйбрамов был самым могущественным лоббистом Вашингтона. Он обвиняется в том, что направлял полученные от своих клиентов средства на подкуп законодателей. Помимо взносов в их избирательные фонды, Эйбрамов оплачивал роскошные обеды, круизы и прочие увеселения. В 1997 году на деньги российской нефтяной компании «Нафтосиб» он организовал поездку в Москву бывшему лидеру фракции республиканцев в Нижней Палате Тому Дилею, который сейчас сам находится под судом по другому коррупционному делу. Во вторник под давлением улик Эйбрамов признал себя виновным в преступлениях, за которые ему грозит 30 лет тюрьмы. Об этом объявила на пресс-конференции заместитель министра юстиции США Элис Фишер. Должностные лица и действия правительства не для продажи. Министерство юстиции будет агрессивно расследовать и доводить до приговора подобные дела, которые разрушают доверие общества к властям. Мы не намерены уходить от исполнения своей обязанности, куда бы ни привели нас следы. От имени Белого дома признание бывшего лоббиста прокомментировал пресс-секретарь Скотт Маклеллан. Я читал статьи, в которых сказано, что его клиентами были и демократы, и республиканцы. Действия, в совершении которых он как будто признался, внушают возмущение. Если он нарушил закон, он должен быть наказан. Журналист газеты «Вашингтон-Пост» Джеймс Гримальди расследовал это дело 2 года. В настоящее время мы считаем, что более 20 законодателей, возможно, бывшее второе лицо Министерства внутренних дел, а также ряд советников Конгресса и чиновников федеральных ведомств, могут оказаться замешанными в это стремительно разматывающееся дело. Расследование может стать по-настоящему взрывоопасным. Джеймс Гримальди полагает, что Эйбрамов способен дать обличительные показания против целого ряда членов Конгресса. Многие из этих членов Конгресса могут сказать, мы получали пожертвования. И это центральный вопрос скандала. Имели ли место взятки? Разумеется, нет ничего преступного в том, чтобы получать взносы в свою избирательную кассу. Преступление – это получать подарки в обмен на действия в рамках своих должностных полномочий.
Американский журналист Джеймс Гримальди с делом Джека Эйбрамова нас познакомил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов. И сейчас в студии нашего радио в Нью-Йорке я приветствую моего коллегу Юрия Жигалкина. Юрий, добрый вечер. Скажите, насколько серьезными могут быть данные, которые обещает сообщить Эйбрамов? Например, какие-то имена серьезных американских политиков фигурируют в связи с этим делом?
Добрый вечер, Андрей. Судя по каким-то данным, ситуация выглядит очень действительно серьезной, но несмотря на явную тревогу, охватившую Вашингтон по простой причине, Эйбрамов имел дела с десятками законодателей и их помощников, в бумагах обвинения, судя по всему, упоминается лишь один законодатель, якобы оказавший услуги Эйбрамову и его клиентам. Имя этого законодателя открыто не упоминается, но адвокаты уверены, что это Боб Ней, республиканец из Огайо. Он был автором поправки в одном из решений Конгресса, позволившим Эйбрамову добиться выгодной коммерческой сделки. Однако, как считают наблюдатели, и это лишь мнение, реальная угроза может нависнуть над Томом Дилеем, бывшим лидером республиканского большинства в Палате представителей. Он получал значительные политические пожертвования от лоббиста и его клиентов и съездил за их счет поиграть в гольф в Шотландию. Прокуроров наверняка заинтересуют любые совпадения между поступлением денег и политическими инициативами Дилея. В числе возможных подозреваемых также упоминаются имена сенатора-республиканца Конрада Бернса, который организовал федеральный 3-миллионный грант для одного из клиентов Эйбрамова, и сенаторов-демократов Байрона Доргана и Хэри Рейда, проголосовавших в интересах индейских племен. А индейские племена были самыми щедрыми клиентами лоббиста. Они пытались запретить интернетные казино в нескольких штатах. Таковы потенциальные основные действующие лица расследования, Андрей.
Скажите, пожалуйста, Юрий, можно ли предположить, что тучи сгущаются больше над республиканской партией, даже среди тех имен, которые вы назвали, ну, прежде всего, имя Делей, это серьезный политик, хотя вот и под ударом он находится, можно ли предположить, что дело Эйбрамова скажется негативно, особенно на положении республиканской партии?
Ну, это, казалось бы, явный вывод, который можно сделать из происходящего, но... Тем не менее, как говорят специалисты, это преждевременный вывод. Партийная принадлежность Эйбрамова, а он республиканец, что называется, с пеленок, он познакомился с некоторыми из действующих лиц нынешнего скандала еще в колледже, она, конечно, придала надежды демократам на то, что падение видного республиканского лоббиста в глазах избирателя выставит республиканцев как партию коррумпированную, не заслуживающую доверия. И наверняка руководство демократов надеется на то, что расследование затянется, по крайней мере, до лета, когда пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Но... Как говорят люди, знающие, хорошо знающие кухню Конгресса, тревога пробирает и тех, и других. У денег, Андрей, как мы знаем, нет партийных предпочтений. Пожертвования от лоббиста принимали и республиканцы, и демократы. И в этом, собственно, нет ничего незаконного. Кстати, только что появилось сообщение о том, что избирательный штаб президента Буша передает 6 тысяч долларов, пожертвованных Эйбрамовым, благотворительным организациям. Так что трудно сказать, кто больше пострадает в результате этого расследования.
Насколько, Юрий, вообще вот такие истории, связанные с политическим лоббизмом в американской политической системе, чреваты какими-то неприятностями для политической партии? Прежде в американской истории было что-то такое, и если было, насколько такого рода история, вот этот судебный процесс, может повлиять на политическую ситуацию в стране?
Андрей, от коррупции не застрахована, видимо, никакая политическая система, и подобные скандалы подобного рода происходили и в Соединенных Штатах. Например, сейчас в газетах часто упоминается история 80-х годов, когда Федеральное бюро расследований записало на пленку эпизоды общения с некоторыми дипломатами, с некоторыми законодателями в роли арабских шейхов выступали агенты ФБР. Они им предлагали деньги за различные политические услуги, которые они якобы требовали от американских законодателей. Самое интересное в том, что практически никто из американских законодателей не попался на эту удочку. Хотя, естественно, ФБР действовало совершенно, так сказать, профессионально. И разоблачения коррупции случаются совсем недавно. Один из республиканцев-сенаторов ушел из Конгресса, признав получение 2-миллионной взятки. Но американцы, по большому счету, воспринимают, я думаю, эти скандалы со здоровым чувством скепсиса. Это политическая система, от этого никуда не деться. По крайней мере, американская политическая система способна бороться, выявлять коррупцию. И, по большому счету, мы верим справляться с ней.
Спасибо. Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке, рассказывал о деле вашингтонского лоббиста Джека Эйбрамова. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор немецкой печати. Германские газеты сегодня делятся с читателями возможными причинами трагедии в Южной Баварии, где при обвале крыши катка погибли не менее 14 человек, по последним данным. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
В статье под заголовком «Как пришел хаос в упорядоченный мир Бад Рейхенхаля», написанной для газеты «Die Zeit», Марко Вебер пишет, что тот альпийский регион, где расположен Бад Рейхенхаль, не зря называют «снежной дырой». Количество осадков зимой тут всегда рекордно. Автор напоминает о том, что один кубометр мокрого снега весит 300 килограммов. Виновные в происшедшем должны быть найдены. Когда-нибудь, вероятно, спустя годы, специалисты в области строительства будут в здании суда дискутировать о подробностях проблематичности деревянных опор, так же, как профессиональные электрики годы спустя после катастрофы с подвесной лесной дорогой в Капруне, представили перед судом подробности конструкции обогревателя воздуха, которые привели к возгоранию масла, вытекавшего из гидравлического устройства. Пока же мы переживаем время расследований и слухов. Правда ли, что здание предполагали ремонтировать? Да, отвечает бургомистр, но речь шла о косметическом ремонте. Крыша всегда считалась надежной. На этом слове строит бургомистр, который хотел бы вскоре быть переизбранным на новый срок, все свои высказывания. Как будто где-то возможно доказать, что вычисленные при обследовании крыши показатели важнее трагической реальности. Комментируя трагедию, в газете «Süddeutsche Zeitung» Готфрид Кнап в статье, озаглавленной «Архитектурная бомба замедленного действия», пишет: «При открытии центра Помпиду архитекторы восхваляли не только форму шкафа из стекла и стали, но и металл, который никогда не должен был бы заржаветь. Через 20 лет изрядно проржавевшая конструкция была вынуждена за огромные, приближавшиеся к затратам на само строительство деньги, отремонтирована. Также и в Бад Рейхенхалле в 70-е годы архитекторы обсмеяли бы любого, кто выразил бы сомнения по поводу модной плоской крыши ледового дворца спорта. И вот она рухнула. Никакая другая конструкция не является столь реагирующей на состояние погоды, атмосферные условия, как большая плоская крыша. Особенно в альпийском регионе. С незапамятных времен строили жители Альп свои дома с крутыми, нависающими над самими домами крышами, для того, чтобы они выдерживали зимнюю непогоду. Но вот пришли инженеры из города, в котором все знали лучше. Крыша зала, которую уже при небольшом снегопаде необходимо очищать от снега, является, и Бад Рейхенхалле показал это, бомбой замедленного действия. В статье «Только 3 минуты между жизнью и смертью», написанной с места событий Маркусом Тройером для Frankfurter Allgemeine Zeitung, говорится: «Бургомистр Хайтмайер сказал: мы потому отменили тренировку хоккейной команды, чтобы не прозевать переход границ безопасности при идущем снегопаде. Такое мы делали и раньше. Но жители города говорят, это же было всем известно, что здание было развалюхой. Следствие по статье «Убийство по халатности» находится в самой начальной стадии. Пока я ясно только, что всего несколько минут отделяло жизнь от смерти на льду катка. Рухни крыша на 10 минут позже, на льду, скорее всего, уже никого бы не было. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Человек Дня Радио Свободы 4 января, швейцарский режиссер и общественный деятель Бернар Вебер, автор идеи, вдохновитель проекта «Семь новых чудес света». Начиная с сегодняшнего дня и до 31 декабря 2006 года на сайте со сложным названием sms.n7w.com любой желающий может принять участие в голосовании, цель которого — определить 7 новых чудес света. Предложенный Вебером в 2000 году и сокращенный и утвержденный специальной комиссией под руководством бывшего руководителя ЮНЕСКО Федерико Майора перечень сейчас включает в себя 21 памятник архитектуры. Классический античный список 7 чудес света составил на рубеже 3 и 2 веков до нашей эры греческий философ Филон Александрийский. Бернар Вебер родился в Канаде в 50-м году, получил кинематографическое образование в Нью-Йорке. В середине 70-х перебрался в Европу. Первый фильм «Отель Лакарно» снял в 79-м, автор нескольких полнометражных лент и документальных телефильмов. Работал куратором архитектурного центра «Ле Корбюзье» в Цюрихе, увлекается путешествиями и дальними авиационными перелетами. У «Человека дня» Радио Свобода говорит мой коллега Петр Вайль.
Три человека, которые определили жизнь Бернара Вебера и его затею составить новые 7 чудес света, это Федерико Феллини, ассистентом которого он работал в середине 70-х, Антуан де Сент-Экзюпери, им он зачитывался с детства, Шарль Ле Корбюзье. Вебер считается его ведущим знатоком. Тут полный набор качеств. Волшебник Феллини, сам творивший чудеса, романтик и сказочник Экзюпери, рационалист Корбюзье, считавший, что рукотворный мир должен быть функционален. Вебер сформулировал красивую мечту и придумал, как ее осуществить. Вообще-то чудес света куда больше, чем 7. В разные времена разные авторитетные авторы называли разные сооружения. Помимо или вместо 7 чудес Филона Александрийского были и другие. Например, Афинский Акрополь или Римский Колизей. Кстати, к этим доверия больше, мы можем на них взглянуть. Тогда как из 7 канонических на месте только египетские пирамиды. Все остальное разрушило время. На Родосе поставлена вместо легендарного Колосса такая дешевая поделка, что ее постеснялись бы снять в телесериале. Собственно, этим и замечательна мысль Бернара Вебера. Человечество 2 с лишним тысячи лет жило с одним набором чудес, пора составлять новый. Эксперты определили шорт-лист, 21 кандидат. среди которых и Московский Кремль, и те же Акрополь и Колизей. Самый поздний – оперный театр в Сиднее. Окончательную семерку назовет всемирное голосование в интернете. Безошибочный ход Вебера. Демократические нынче времена. Но еще важнее то, что такой выбор только и может быть сугубо личным. Красота – дело интимное. Меня, скажем, завораживают сооружения не грандиозные, а гармоничные. Церковь Сан-Миньято на холме над Флоренцией или храм Покрова на Нерли, особенно если увидеть его во время весеннего разлива реки, когда кажется, что он встает прямо из воды. Вообще, нет сомнения, что любой, кто примет участие в голосовании, в глубине души будет иметь в виду, что восьмое чудо света – его дача, палисадник или просто диван перед телевизором.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорил мой коллега Петр Вайль. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свобода» за среду 4 января. Над программой работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Автор ведущего выпуска Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После выпуска новостей в эфир выйдет европейский выпуск программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не выключайте приемники. Всего доброго.
Мы будем покупать газ. Цена будет составлять $95 за 1000 кубометров на границе Украина-Россия.
Существует резолюция ООН, устанавливающая условия экспорта черной икры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наркомания среди молодежи – национальная проблема Испании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org